Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. В Москве активисты партии СПС провели пикет, протестуя против запрета на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин. В Бразилии не прекращаются столкновения полиции с бандами. В Ингушетии в результате теракта убито, по предварительным данным, 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев, на жизнь которого уже неоднократно покушались. Взрыв произошел сегодня утром на федеральной трассе Ростов-Баку. Предполагается, что взрывное устройство было приведено в действие смертником или с помощью дистанционного управления, говорит прокурор Ингушетии Махмуд Али Калиматов.
Машина находилась на обочине, была начинена взрывчатым веществом. Но эквивалент, я думаю, более 100 килограмм, наверное. Версия отрабатывается, это покушение из-за его профессиональной деятельности, то, что он был человек очень жесткий, с бандитами.
Сообщил прокурор Ингушетии. Подробнее об этом после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Подсудимый свою вину отрицает. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство жертв – дети. В Москве у здания Министерства здравоохранения и социального развития активисты партии СПС провели пикет, протестуя против запрета на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин. Около 20 человек потребовали отставки главного санитарного врача Геннадия Онищенко, сообщает наш корреспондент. Среди других требований – провести независимую экспертизу ввозимой в Россию алкогольной продукции и минеральной воды, а также компенсировать затраты предпринимателям, пострадавшим в результате запрета, говорит заместитель председателя Московского отделения Союза правых сил Сергей Городилин.
Давайте смотреть на вещи рационально. В интересах России сейчас портить отношения со всеми соседями или нет? Наши братские отношения с Грузией выстраивались веками. Подобные хамские заявления в адрес грузина, сказать, что его вино плохо, это значит смертельно его оскорбить. Мы потом 100 лет будем выстраивать эти отношения по новой. Президенты уходят и уходят, а грузинский народ останется, и мы будем перед ним выглядеть очень нехорошо. Мы считаем, что противоречит интересам России ссориться с Грузией, а тот метод давления на Грузию, который выбран, он просто бессмыслен.
Сказал заместитель председателя Московского отделения Союза правых сил. Продолжение этой темы в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты, оставив под стражей Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. По данным следствия, Гробовой, задержанный в апреле, обещал воскресить детей, погибших во время захвата школы в Беслане. Предполагается, что он собирал деньги с родителей. В Петербурге проходит мероприятие, посвященное памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Друзья и близкие собираются на ее могиле на Никольском кладбище. Запланирована церемония открытия сквера на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко. Здесь будет установлен памятный знак, говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это дело не столько важно для семьи, как для города. Я очень благодарна людям, которые выступили с этой инициативой. Это деятели культуры, писатели. Это просто дело последних лет моей жизни.
Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. Во вторник в городском суде начался второй процесс по этому делу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности происшедшего пока неизвестны. Сообщается лишь, что дипломат был захвачен во вторник группой вооруженных людей, застреливших его телохранителя. Только за минувшие сутки в Ираке в результате терактов и нападений погибли по меньшей мере 36 человек. В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. По последним данным, убиты более 130 человек, в том числе свыше 70 преступников и 40 полицейских, а также мирные жители. Власти опровергли сообщения местных СМИ о начале переговоров с лидерами преступных группировок. Беспорядки вспыхнули в тюрьмах Сан-Паулу после того, как нескольким криминальным боссам были ужесточены условия содержания. Министр обороны Израиля призвал кабинет использовать все пути мирного разрешения ближневосточного конфликта. С подробностями из Израиля Равшан Гусейнов.
Амир Перец считает необходимым начать переговоры с палестинцами до того, как будут предприняты какие-либо односторонние шаги со стороны Израиля. По словам Переца, в основе программы нынешнего правительства лежит план консолидации, цель которого – установление окончательных границ государства Израиль. Однако он надеется, что это будет сделано с согласия палестинской стороны и при полной поддержке международной общественности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе своей встречи с президентом России Владимиром Путиным также призвал премьер-министра Эхуда Ольмерта возобновить переговоры на основе международного мирного плана «Дорожная карта». Против односторонних шагов Израиля выступает как администрация Аббаса, так и правительство Хамас. План Ольмерта предусматривает ликвидацию изолированных еврейских поселений на Западном берегу, аннексию оккупированных территорий с крупными блоками поселений и окончательное определение границ государства. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Венесуэла не собирается продавать истребители F-16 американского производства Ирану или какому-либо другому государству, заявил министр обороны Венесуэлы Орландо Манилья. Заявление прозвучало после того, как представитель венесуэльского генштаба сообщил о возможной сделке с Тегераном. Во Франции сегодня открывается 59-й международный Каннский кинофестиваль. Главным событием первого дня станет премьера фильма «Кода да Винчи» по нашумевшему роману американского писателя Дэна Брауна, режиссер Рон Ховард. Лента демонстрирует вне конкурса. На золотую пальмовую ветвь претендуют 20 фильмов. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джибраил Костоев. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжает оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. В Петербурге проходит мероприятие, посвященное памяти бывшего депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой, убитой в ноябре 1998 года.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: новая волна насилия на Северном Кавказе. В Ингушетии и Карачаево-Черкесии убиты высокопоставленные сотрудники силовых ведомств. Госдума обсуждает вопрос о партийности депутатов во фракциях. Галине Старовойтовой сегодня исполнилось бы 60 лет. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в ближайшем части программы «Свобода в полдень». В Ингушетии сегодня утром совершен теракт. Погибли 7 человек, в том числе заместитель главы МВД республики Джибраил Костоев, на жизнь которого уже неоднократно покушались. Взрыв произошел около 8 часов утра на федеральной трассе Ростов-Баку. И сегодня же в другой Северокавказской республике, Карачаево-Черкесии, был убит исполняющий обязанности начальника следственного изолятора города Черкесск Хасан Джанаев. Если во втором случае главная версия убийства не совсем понятно формулируется прокуратурой как месть коллег по работе, то события в Ингушетии однозначно квалифицируются как теракт. По мнению следователей, взрывное устройство либо было приведено в действие смертником, либо с помощью дистанционного управления. Вот какие подробности удалось узнать корреспонденту «Радио Свобода» на Северном Кавказе Ладе Леденевой в пресс-службе МВД Ингушетии.
Неустановленное взрывное устройство сработало в момент следования автомашины Костоева к месту работы, сообщил начальник пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев.
Сегодня приблизительно 8 часов в городе Назрань по улице Тутаева рядом с домовладением номер 80 произошел взрыв, мощный взрыв. Припаркованная к обочине автомашина, по всей видимости, ВАЗ, начиненная взрывчаткой, взорвалась в момент прохождения колонны из трех машин, в одной из которых находился Джибраил Костоев с охраной. Две другие машины, «Волги» бронированные, не пострадали особо. Охранники, которые находились в этих машинах, не пострадали. Автомашина «Джип Шевролет» американский, бронированный, в котором находился Джибраил Костоев. Также водитель его и охранник погибли на месте. Взрыв был такой мощностью, что автомашина, в которой находился Костоев, бронированная, 5- или 6-тонная, не уверен, точно не могу сказать, отбросила от эпицентра взрыва метров на 20. Повреждена рядом стоящие домовые владения, повреждены. Также по информации повреждены падения на соседних улицах. Эта машина отбросила на едущую автомашину «Жигули», в которой находилось 4 жителя республики, по всей видимости, не знаю, кто они еще не определены, которые, значит, тоже там же на месте погибли.
По словам руководителя пресс-службы, это уже третье покушение на Джибраила Костоева.
Потому что Джибраил Костоев сделал непредвидимую борьбу республики проводятся оперативные мероприятия по недопущению диверсионно-террористических актов на территории республики и Северо-Восточного Кавказа. Эту бескомпромиссную борьбу лидером в этой борьбе с ними, в принципе, был Субрайл Костоев, еще будучи начальником Награновского ГУВД. Если вы отслеживаете информацию, то вам, наверное, известно, что это третье покушение на Субрайла Костоева.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Дело расследует Генпрокуратура России. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Несколько иначе расценивает мотивы покушения правозащитник Александр Черкасов, курирующий в мемориале работу на Северном Кавказе. С ним связался по телефону корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
К сожалению, нельзя сказать, что этот террористический акт есть неожиданное и из ряда вон выходящее событие. Новости последних лет из Ингушетии напоминают более репортажи из Чечни несколькими годами раньше. Республика, которая в 99 году была мирной и безопасной зоной, сейчас не кажется таковой. Более того, если смотреть статистику, то непонятно, где безопаснее, в Чечне или в Ингушетии. Случившееся можно объяснять по-разному, и мы, разумеется, не знаем истинных причин этого покушения, истинных причин этого террористического акта. Но с большой вероятностью это можно отнести не к, собственно, криминальным действиям, а к, по сути дела, войне между милицией, всеми силовыми структурами и террористическим подпольем. Потому что, по сути дела, внутри самой Ингушетии сформирован конфликт между людьми в форме и теми, кто им противостоит. И этот конфликт придется разрешать очень и очень долго, потому что здесь, на Кавказе, все очень хорошо помнят и очень тяжело прощают.
С правозащитником Александром Черкасовым беседовал мой коллега Юрий Багров. Как остановить волну насилия на Северном Кавказе? С таким вопросом Юрий Багров обратился к политологу Алану Касаеву.
Ну, подобных методов два. Первый – это, наконец, введение реальной борьбы с терроризмом. Так как борются с терроризмом во всем мире путем проведения целого комплекса разной степени масштабности специальной работы, не только ограничивающейся спецоперациями разовыми, там, как вот недавно в Кизил-Юрте очередной раз это произошло, а профилактической работы, превентивной, с использованием агентуры и так далее, и так далее. И второе, это совершенно четко актуальная для Кавказа задача. Выведение из многочисленных коррупционных схем сотрудников правоохранительной системы, которые там, на Кавказе, активно влияют на распределение, перераспределение бюджетных и прочих средств, фактически стали кураторами всего, что там делается в сфере бизнеса. Собственно говоря, очень тяжело отделить конкретный теракт от конкретного криминального заказа.
Произошедшее в Ингушетии – это внутриреспубликанская проблема или общекавказская?
Конечно, общекавказская проблема. Если мы вспомним, что аналогичным образом развивается ситуация в Дагестане уже много лет, если мы вспомним, что для Ингушетии это далеко не первый случай подобного рода, если мы вспомним о том, что и на соседних территориях, причем не только в национальных республиках, но и в относительно считающемся, скажем, благополучном Ставропольском крае, подобное происходило и происходило не так давно. Локально ее решать, на мой взгляд, невозможно.
Не убийство высокопоставленного милицейского чиновника в Ингушетии насколько может изменить внутриреспубликанскую ситуацию?
Заместитель министра внутренних дел – это не номенклатура местных властей, это номенклатура федеральная. Это человек, который назначается министром внутренних дел по согласованию с президентом, то есть со структурами администрации президента России. И здесь, особенно в свете вот объявленной новой кампании по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с коррупцией, в том числе и в правоохранительной системе, я думаю, что федеральный центр будет предпринимать какие-то меры. Будут ли они эффективными конкретно в Ингушетии, мне сказать трудно, это надо посмотреть, что будут за меры и как они будут проводиться в жизнь. Но, наверное, без кадровых перемен в МВД Ингушетии вряд ли обойдется. Причем эти кадровые назначения, скорее всего, будут не местного толка люди.
С политологом Аланом Касаевым беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Багров. В Москве сейчас 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. В Карачаево-Черкесии убит начальник черкесского следственного изолятора Хасан Джанаев. В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня, я напоминаю нашим слушателям, в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Американский час» с Александром Геннисом. В сегодняшнем выпуске дискуссия «Философия диеты», интервью «Полигамия на экране и в жизни», песня недели, беседа, архаический ритуал охоты и музыкальное приношение юбилей Геннадия Рождественского и Майлса Дэвиса. Итак, программа «Поверх барьеров. Американский час» и ее ведущий Александр Геннис сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российскую систему образования ждут серьезные перемены. Об этом сегодня пишет издание «Новое известие». Сразу несколько федеральных чиновников заговорили о том, что как бы хорошо было, как хорошо было раньше, когда выпускники педагогических и медицинских вузов шли трудиться в конкретные школы и медучреждения. Подробности этой дискуссии в обзоре Натальи Ямпочиной.
«Новое известие» пишут. Неуемный главный санитарный врач России Геннадий Онищенко недавно заявил, что больше половины молодых врачей и учителей после окончания институтов не работают по специальности, а в результате в этих сферах ощущается явный дефицит кадров. Решить эту проблему Онищенко предложил радикально – ввести в педагогических и медицинских вузах страны советскую систему распределения. Похожую идею высказал и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. А вице-премьер московского правительства Людмила Швецова пошла дальше всех. Она сообщила, что столичные выпускники будут заключать контракты и отрабатывать 3 года по специальности. Точно как в СССР, подчеркивает газета. Идея же, по сути, такова. Государство платит за обучение студентов, а потом они несколько лет должны отработать по специальности, возмещая тем самым нехватку рабочих рук. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин в специальном докладе предлагает определить перечень вузов, которые будут получать государственный заказ. В них будет введена система льгот и кредитов и спонсорских средств для получения студентам образования. В остальных высших учебных заведениях обучение, по мысли Лукина, должно быть платным. Насколько идея возвращения тотального распределения реальна, сказать пока трудно, пишут «Новое известие», но своеобразный плацдарм для ее реализации уже есть. В Москве 1.5 года идет эксперимент по распределению выпускников Московского городского педагогического университета. Подобный эксперимент проводит и Департамент здравоохранения Москвы. В Российском государственном медицинском университете создан специальный московский факультет. Он выпускает врачей-педиатров и терапевтов. Со всеми поступившими на этот факультет заключается контракт, который подразумевает 3-летнюю отработку в поликлиниках Москвы. Студенты могут сами выбрать себе место для работы, могут даже договориться с поликлиникой около дома. Главное, чтобы это было государственное заведение. А затем заключается еще один контракт между выпускником, главным врачом поликлиники и департаментом здравоохранения. Если же студент не захочет идти работать, то ему придется заплатить за свое обучение. Грозный признак вероятного внедрения распределения уже вызвал беспокойство среди учащихся российских вузов. Перед ними тут же замаячили виды сельских школ и медицинских пунктов. Идея тотального распределения не вызвала энтузиазма и у представителей вузов. Вспоминая, как трудно было раньше работать с выпускниками, которые пытаются всеми способами улизнуть от обязаловки, преподаватели высказываются однозначно отрицательно. Директора школ также не считают вероятным возврат в прошлое. Но желание возродить старую систему пугает не только студентов. Свое мнение по этому вопросу «Радио Свобода» высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
Я лично выступал против этого законопроекта и на самом деле оказался в меньшинстве даже в оппозиционных фракциях по одной простой причине. Люди говорят о том, что селу, например, не хватает учителей, врачей. И это чистая правда. Вопрос только в том, какими способами мы хотим обеспечить наши школы, наши больницы, наши учреждения культуры или другие учреждения квалифицированными кадрами. Есть 2 пути. Первый путь – административное закрепление людей. Второй путь – это их материальное и социальное стимулирование. Смысл моего выступления в Государственной Думе заключался в следующем. Сначала хотя бы верните уровень заработной платы, какой был у учителя, и социальных гарантий, какой был у учителя и врача 20 лет тому назад, а потом можно обсуждать вопрос о распределении. Поскольку при данном уровне заработной платы мы фактически вынуждаем людей работать там, где они работать не хотят. На мой взгляд, главный стимул должен быть другой. Материальные и социальные гарантии. Возможным путем решения вопроса является такой путь. Дополнительные гарантии для начинающего специалиста и договор с ним, что под эти дополнительные гарантии он будет работать в таком-то месте. Мне представляется это более правильно.
Это было мнение заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. У Министерства здравоохранения и социального развития в Москве прошел митинг протеста против запрета на ввоз в Россию молдавских и грузинских вин и минеральной воды «Боржоми». Пикетчики требовали отставки главного санитарного врача России Геннадия Онищенко и настаивали на том, чтобы им вернули Хванчкару и Кинзмараули. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К Министерству здравоохранения к 10 утра пришли около 20 молодых активистов Союза правых сил. Они распределили между собой плакаты с лозунгами «Онищенко в отставку», «Поздно пить боржоми, когда органы запретили», «Не подрывайте доверие к врачам», «Шашлык тоже запретят», говорит заместитель председателя Московского отделения Союза правых сил Сергей Городилин.
Если врач, человек, дававший клятву Гиппократа, говорит о том, что вдруг по каким-то непонятным причинам в стране, с которой мы поругались, точнее не мы, а наша власть, вдруг испортилось вино, мы понимаем, что он говорит неправду. Конечно, это должна подтвердить экспертиза, но, друзья, есть понятные вещи. Если врач начинает говорить, что вино плохо в той стране, которая нам не нравится, значит завтра он начнет говорить о чем-то вредном, что оно полезно. Это подрывает доверие к врачу, так нельзя.
Пикетчики требовали не только отставки Геннадия Онищенко, но и выплаты государством компенсации всем предпринимателям, которые пострадали в результате введения запретов. Также активисты СПС настаивают на проведении независимой экспертизы грузинской и молдавской алкогольной продукции. Говорит депутат Московской городской думы Иван Новицкий.
Мы совершенно не понимаем, почему наша российская позиция должна быть сформулирована таким образом, что мы запрещаем к ввозу продукты определенных стран именно по принадлежности этой страны, а не по их потребительскому качеству, как это должно быть в действительности. Потому что если говорится, что 60% некачественной продукции, давайте те 40%, которые качественные, отделим и будем ее продавать. Наша позиция – это позиция честного открытого диалога, честного разбора тех трудностей, которые имеются в отношениях со странами.
Пикетчики намеревались не просто выступить с плакатами и флагами в руках, но и угостить журналистов настоящей минеральной водой «Боржоми». Однако оказалось, что найти ее в Москве и ближайшем Подмосковье уже невозможно, рассказывает член политсовета Московского СПС Антон Малявский.
Может быть, я не исключаю, что господин Онищенко надеется получить орден за это, за ту деятельность, которую он развивает в последнее время. Любой политический госчиновник, который живет на деньги налогоплательщиков, в том числе на наши сами деньги, должен отдавать себе отчет, что если он начинает злоупотреблять своим должностным положением и вести политическую кампанию, он должен за это отвечать, в том числе лишаться своего поста, и какие-то санкции против него должны применяться. Приведет это к чему-то или нет, трудно сказать, потому что мы живем в такое время в России, когда ничего не происходит без санкций с самого верха, то есть без санкций президента, тем более, когда речь идет о межгосударственных отношениях.
Пикет продлился не более часа. В конце молодежь проскандировала «Верните нам Боржоми и Хванчкару» и, свернув плакаты, разошлась по домам. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Госдуме сегодня обсуждают партийность депутатов, а точнее обсуждают законопроект о внесении изменений в законодательные акты по вопросам сохранения депутатом Госдумы членства политической партии, в составе федерального списка которой он был допущен к распределению депутатских мандатов. Вот такая формулировка, ну а подробности расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Госдуме Карен Агамиров.
Законопроект о так называемом императивном мандате, инициированный фракцией «Единой России», устанавливает, что депутат Государственной Думы может быть членом только той политической партии, в составе которой он был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. Кроме того, он не имеет права выходить из первоначального депутатского объединения. В развернутом виде это звучит так. Депутат, входящий в депутатское объединение, избранный по единому избирательному округу, пропорционально числу голосов, поданных за список кандидатов в депутаты, выдвинутый соответствующим избирательным объединением, не вправе выходить из его состава или переходить в другое депутатское объединение. Депутат, входящий в депутатское объединение, может быть членом только той политической партии, которая образовала указанное объединение. В случае нарушения указанных требований полномочия такого депутата прекращаются досрочно. В пояснительной записке к данному законопроекту утверждается, что он разработан с целью укрепления многопартийной системы и повышения роли партии в политической жизни общества. Предлагаемые изменения носят превентивный характер и направлены на обеспечение стабильности в деятельности депутатского объединения. Тем не менее, в законопроекте прописано, что депутат, член партии, в составе федерального списка которой он был допущен к распределению депутатских мандатов, вправе из нее выйти и оставаться беспартийным членом фракции. В этом случае прекращение полномочий депутата не последует. То есть депутат может выйти из партии, в составе которой он прошел депутаты, но при этом больше ни в какую партию вступать не имеет права. На уровне субъектов Российской Федерации устанавливается механизм, аналогичный механизму, вводимому на федеральном уровне. Против данного законопроекта и даже включения его в повестку дня выступил независимый депутат Владимир Рыжков. Но это в нынешней Думе глаз вопиющего в пустыне. Некоторые эксперты также оценивают законопроект об императивном мандате как антиконституционный. Депутат будет привязан к одной партии как крепостной. Рассмотрение данного законопроекта состоится во второй половине дня. Только что перед депутатами выступил министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Он проинформировал Государственную Думу о мерах, принимаемых правительством по профилактике и снижению уровня преступности среди несовершеннолетних. Нургалиев привел ужасающие цифры. В 2005 году к уголовной ответственности было привлечено свыше 150 тысяч несовершеннолетних. А вообще в органы внутренних дел доставляется ежегодно свыше миллиона несовершеннолетних. Ими было совершено в прошлом году 1200 убийств, 2200 разбойных нападений, 18 тысяч грабежей. Резко активизировались в криминальном плане несовершеннолетние девушки. Они совершили в прошлом году 13 тысяч преступлений. В России сегодня 75 тысяч несовершеннолетних алкоголиков. МВД предлагает сделать упор на раннюю профилактику преступности среди несовершеннолетних. На это выделено 26 миллиардов рублей. Рашид Нургалиев убеждал депутатов, что они будут израсходованы эффективно и результат не замедлит сказаться. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Галине Старовойтовой исполнилось бы 60 лет. В Петербурге сегодня открывают сквер имени Галины Старовойтовой и памятный знак. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Петербурге Татьяне Вольской.
Галина Старовойтова по профессии социолог, этнопсихолог. Во время перестройки стала народным депутатом СССР, РСФСР, затем депутатом Госдумы. Сотрудник Андрея Сахарова, лидер партии «Демократическая Россия», единственная женщина, выдвинутая кандидатом на пост президента страны, политик, защищавший национальное меньшинство. 20 ноября 1998 года она была расстреляна в подъезде своего дома на канале Грибоедова. Вчера, 16 мая, в Петербурге начался второй процесс по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Подсудимых двое, говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это Лилявин, один из братьев Лилявиных, и Стихновский, который был экстрадирован из Бельгии. Они попросили рассматривать их дело коллеги присяжных. И вот присяжные отобраны, и начинается процесс. Это дело очень сложное, совершенно непредсказуемое. Разумеется, я тревожусь, я не знаю, чем кончится наш процесс, но я продолжаю поддерживать институт присяжных как сам по себе институт, который реально дает возможность реализовать очень важный юридический принцип – состязательность сторон.
В полдень 17 мая все, кто хочет почтить память Галины Старовойтовой, собираются у ее могилы на Никольском кладбище Александра Невской лавры. На 15 часов назначена церемония открытия сквера Галины Старовойтовой с памятным знаком на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко.
Это дело не столько важно для семьи, как для города. Я очень благодарна людям, которые выступили с этой инициативой. Это деятели культуры, писатели. Это просто дело последних лет моей жизни. Хотя я занимаюсь и судом, и следствием, и все. Но когда есть вот такой результат, как памятный знак, то и усталость пройдет.
В седьмой раз в этом году проходит конкурс молодых ученых «Галатея» памяти Галины Старовойтовой. Победители будут определены на итоговой конференции 20 мая в Европейском университете.
Тема конкурса «Петербург. Социальный рельеф и культурный ландшафт». Имелась в виду, конечно, острая проблема мигрантофобии, есть ли у нас миграционная политика и социальные вопросы.
В этом году в рамках конкурса впервые будет присужден небольшой дополнительный приз памяти известного ученого-этнографа Николая Гиренко. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О Петербурге, о политике и, наверняка, и о Галине Старовойтовой. Сегодня речь пойдет и в программе «Время гостей» в 7 часов вечера. Сегодня эту программу ведет Виктор Рязунков. У него в гостях председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов. Итак, программа «Время гостей» будет в 7 часов вечера. Ну а сейчас мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев, на жизнь которого уже неоднократно покушались. Взрыв произошел сегодня утром на федеральной трассе Ростов-Баку. Рассматриваются две версии. Взрывное устройство было приведено в действие смертником или с помощью дистанционного управления. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжают соглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. В Петербурге проходит мероприятие, посвященное памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. В горах Кабардино-Балкарии, несмотря на сильный ветер, возобновились поиски двух альпинистов с помощью вертолета. Спортсмены из Москвы и Киева пропали 9 мая. Обнаружены тела 9 погибших. Один самостоятельно добрался до спасателей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что отвергнет любое предложение Евросоюза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. До этого сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности происшедшего пока неизвестны. В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. По последним данным, убиты более 130 человек. Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты, оставив под стражей Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. В Москве у здания Министерства здравоохранения и социального развития активисты партии СПС провели пикет, протестуя против запрета на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин, передает наш корреспондент. Во Франции сегодня открывается 59-й международный Каннский кинофестиваль. Главным событием первого дня станет премьера фильма «Кода да Винчи» по нашумевшему роману американского писателя Дэна Брауна.
В эфире «Свобода в полдень». С 3 по 11 июня в колонном зале Дома Союзов пройдет первый фестиваль симфонических оркестров, в котором примут участие ведущие коллективы мира под управлением, без преувеличения, великих маэстро. Моя коллега Марина Тимашева считает, что это будет совершенно неординарное событие.
В течение первой декады июня в Москве появится 5 коллективов. Израильский филармонический оркестр под управлением Зубина Метты, симфонический оркестр Тосканини из Италии с Лорином Мазелем за пультом, струнный лондонский оркестр Академии Святого Мартина в Полях, филармонический оркестр Радио Франции, а также Новосибирский академический оркестр под управлением Арнольда Каца. Несколько сотен музыкантов ведущих мировых оркестров, которых надо в Москву привезти и достойно поселить, а также ведущие дирижеры мира, гонорар которых исчисляется астрономическими суммами. Их время обычно расписано на много лет вперед, и то, что за такое короткое время удалось убедить их принять участие в небывалом фестивале, иначе как чудом не назовешь. В эту затею не верил даже маэстро Юрий Тимерканов. Его оркестр не смог принять участие в фестивале, потому что время маэстро расписано до 2009 года включительно.
Если предлагают привезти в Россию помойку западную, то мы находим деньги всегда на это, да. А когда мне сказали, что симфонические оркестры приедут сюда, я сказал, приеду. И только сегодня я поверил, что это возможно. Ни одна страна в мире не сможет за полгода организовать фестиваль симфонических оркестров. Только в России можно такое невероятное сотворить.
Уникальность мероприятия состоит еще и в том, что все концерты пройдут в колонном зале. Дивное помещение давно не по зубам концертным организациям. Стоимость аренды там высока невероятно. Идея фестиваля принадлежит Ассоциации руководителей симфонических и камерных оркестров России. И объяснить, как им удалось собрать такую афишу в таком зале, можно только если учесть, что фестиваль приурочен ко Дню России и заявлен как музыкальное к этому дню приношение. По такому случаю к организации подключились правительственные структуры, а далее подтянулись спонсоры, не пожелавшие обнародовать свои имена. В программе концертов много музыки от Верди, Римского-Корсакова до Дворжика и Брукнера, но в творчестве композиторов найдено то, что более или менее знакомо на слух. Так думает и композитор Алексей Рыбников.
Мое мнение по поводу программы, здесь не хватает некого открытия. Таких неизвестных произведений, которые мы не слышали, или которые очень редко исполняются. Вот публике, может быть, наоборот, приятно слушать то, что они хорошо знают.
Директор фестиваля Екатерина Гаева сказала, что оркестры формировали программы так, чтобы они соотносились с Днем России. Понять это довольно сложно. Чем-то русским на слух отзывается разве что сочинение Равеля «Матушка гусыня». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
От новостей культуры к новостям науки научную панораму, как обычно, подготовил мой коллега Александр Сергеев.
Самая высокая в мире скорость нагрева вещества продемонстрирована в совместной работе японских, австралийских и французских ученых. Короткий импульс лазерного излучения, упавший на поверхность сапфирового кристалла, вызвал нагрев со скоростью миллиард миллиардов градусов в секунду. Правда, длился этот экстремальный нагрев меньше триллионной доли секунды, и за это время температура успела вырасти всего до полумиллиона градусов. Примерно с такой же скоростью вещество нагревается внутри взрывающейся ядерной бомбы. Нагретая лазером область кристалла имела размер всего полмикрона. Вещество в ней мгновенно испарилось, создав давление в 20 раз больше, чем в центре Земли. Произошедший микровзрыв оставил внутри кристалла небольшое отверстие, окруженное расплавленной оболочкой. Британские исследователи опубликовали в журнале «Эпидемиологии и общественного здоровья» статью, в которой утверждается, что работающие женщины имеют меньше проблем со здоровьем, чем домохозяйки, которые все время проводят дома с детьми. В работе изучались данные о женщинах 1946 года рождения. Общий вывод исследования – статистически самыми здоровыми являются женщины, у которых есть партнер, дети и работа. Наихудшие показатели здоровья у домохозяек, сидящих с детьми. За ними следуют бездетные женщины и одинокие матери. Корейскому специалисту по клонированию и стволовым клеткам Хван Вусоку предъявлены обвинения в мошенничестве, растрате средств и нарушении законодательства по биоэтике. Напомним, что несколько месяцев назад обнаружилось, что Хван Вусок опубликовал в журнале Science сфабрикованные результаты важных исследований по клонированию стволовых клеток человека. Другой громкий скандал, связанный с фальсификацией научных исследований, разразился на днях в Китае. Чен Джин, декан школы микроэлектроники Шанхайского университета Джиатонг, был отправлен в отставку после того, как обнаружилось, что он подделывал результаты исследований в области технологии микропроцессоров. Увольнению предшествовало двухмесячное расследование, в ходе которого выяснилось, что несложный цифровой сигнальный процессор, разработанный Чен Джином, не может выполнять заявленные функции. Расследование было инициировано сообщением на форуме в интернете, в котором Чен Джин обвинялся в фальсификациях. До этого скандала Чен Джин пользовался репутацией одного из самых перспективных молодых ученых в Китае. Эксперты отмечают, что продуктивность ученых в Китае определяется по числу опубликованных статей и заявленных изобретений, что создает нездоровый ажиотаж вокруг научных исследований.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Саратова. Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Судебным прецедентом для Саратовской области стала отмена итогов муниципальных выборов на двух избирательных участках города Вольска, сообщает еженедельник «Зеркало». Депутатские мандаты придется вернуть двум единороссам – Татьяне Сергеевой, помощнику депутата Госдумы Вячеслава Володина, и Татьяне Мишиной, его бывшей школьной учительнице. Прокуратурой возбуждено уголовное дело против одного из членов избиркома. По остальным заявлениям о нарушениях, допущенных во время голосования, завершается проверка. «Долгая дума Вячеслава Володина» – так озаглавлена статья в газете «Богатей». 2 месяца понадобилось вице-спикеру Госдумы, чтобы понять, что его оклеветали. В марте в газете «Коммунист. 21 век» вышли 2 статьи, в которых цитировалось письмо бывшего министра дорожного строительства Саратовской области Геворга Джлавяна Геннадию Зюганову. Джлавян, содержащийся под стражей в связи с обвинением в превышении должностных полномочий, обвинял 2 депутатов Госдумы, единороссов Вячеслава Володина и Виктора Гришина, в получении откатов с федеральных денег. В начале мая по иску Володина против Джлавяна прокуратурой Саратова возбуждено уголовное дело по статье «Клевета», сообщает «Богатей». А газета «Провинциальный телеграф» пишет о том, что Октябрьский суд Саратова удовлетворил иск вице-спикера Госдумы Володина к областной организации КПРФ и ее лидеру Валерию Рашкину о защите чести и достоинства. Несоответствующими действительности признаны обвинения Володина в том, что подаренные городу машины скорой помощи куплены на бюджетные средства. Володин доказал, что техника покупалась на спонсорские деньги. Саратовские «зеленые» не хотят вступать в партию «Яблоко», пишет газета «Время». Оргкомитет партии «Союз зеленых России» принял решение о слиянии с партией «Яблоко». Саратовские «зеленые» в своих рядах готовы видеть представителей любых политических партий и движений, но при этом оставляют за собой право на собственное политическое самоопределение, пишет газета «Время». Знамя с фашистской свастикой было вывешено на балконе дома в центре Саратова, сообщает газета «Саратовская панорама». Вызванная очевидцами милиция застала в квартире группу нетрезвых молодых людей, которые брили друг другу головы. Проживающий в квартире 23-летний студент выкрикивал нацистские приветствия и мешал сотрудникам милиции снимать флаг со свастикой. Поклонник нацистской символики приговорен к 10 суткам административного ареста. Об этом рассказала «Саратовская панорама». Ондатры губят степные пруды, пишет Саратовская областная газета. Зверьков завезли в Пугачевский район для размножения, запретили отлов и охоту. Численность их быстро выросла. Плодовитые ондатры разрушают плотины своими норами. Пруды пересыхают, дичь лишается привычных мест гнездования. Если не будет разрешен отстрел ондатр, Пугачевская степь лишится последних водоемов, пишет Саратовская областная газета. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Планы организации в России биржевой торговли российской нефтью ставят немало вопросов. В том числе, какая именно нефть могла бы продаваться на такой бирже в стране, где нефтяные компании сами и добывают сырье, и производят из него бензин. А во-вторых, каким образом учреждение такой биржи может сократить увеличивающийся разрыв в ценах на российскую и европейскую нефть? Об этом мой коллега Сергей Синицкий говорит с экспертами.
90% всей нефтяной отрасли России приходится на долю крупных вертикально интегрированных компаний. Они сами и добывают нефть, и перерабатывают ее, и продают готовый бензин. Так что, какую именно нефть они смогут продавать на будущей бирже? Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананкина.
Вертикально интегрированные нефтяные компании все-таки иногда обмениваются друг с другом нефтью, но, например, если так выгодно по логистике. Кроме того, бывают несбалансированные вертикально интегрированные компании, но вот, например, у Роснефти добыча намного больше, чем переработка. У Башнефти, у ЮКОСа, наоборот, перерабатывающие мощности большие, а добыча меньше. Так что некая торговля на внутреннем рынке все-таки происходит. Но, конечно, все равно это рынок с небольшим количеством участников и вряд ли очень ликвидный. Потому что у крупных игроков всегда есть возможность договориться как-то иначе, не только на самой бирже.
Но ведь есть еще и экспортная нефть. По идее, именно эти объемы сырья и можно было бы сделать биржевыми. Да еще, скажем, запретить российским компаниям продавать нефть на экспорт иначе, чем только через биржу и только за рубли, имея в виду экспорт прежде всего в страны Европы. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
В случае, если подобная рублевая биржа будет создана, и при этом возможности экспорта, кроме как через эту биржу, фактически не останется, то вполне вероятно, что большой объем Европа будет вынуждена все-таки закупать на этой бирже. Вопрос заключается в том, насколько это выгодно самой России, потому что тогда европейские потребители будут вынуждены закупить очень большой объем рублей, и фактически Россия останется без собственной валюты, то есть оборот средств внутри страны, да, будет очень сильно ограничен. Поэтому, на мой взгляд, такой вариант просто маловероятен.
Нынешний разрыв в ценах на российскую нефть марки Urals и европейскую Brent на международных рынках обусловлен в первую очередь природным качеством российской нефти. Она просто менее чистая, чем Brent, с большим количеством примесей. При этом спрос в мире растет именно на чистые, легкие сорта нефти, а не на подобные российской. На чем же тогда основываются предположения, что, мол, создание в России своей нефтяной биржи позволит сократить этот разрыв в ценах? Ведь нефть от создания биржи чище не станет. Елена Ананкина.
Главная проблема действительно в том, что нефтеперерабатывающие заводы во всем мире строились под легкую нефть с низким содержанием серы. Поэтому переработка сернистой и сравнительно тяжелой российской нефти получается у них дороже или требует больших инвестиций. Потому что требования к качеству топлива в Европе, например, очень быстро растут. С другой стороны, предложение России российской нефти за последние годы сильно выросла. Отсюда значительная разница в цене между нефтью Urals и нефтью Brent, например. Нефть разного качества просто не может стоить одинаково, и какая-то разница все равно сохранится. Она объективно обусловлена.
Дмитрий Мангелев.
Разрыв увеличивается в цене. Возможно, при частичном уходе с европейского рынка этот разрыв сократится. Но до конца объяснить оптимистичные воззрения чиновников на подобную проблему, на мой взгляд, достаточно сложно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Это был репортаж моего коллеги Сергея Синецкого. Ну а тему экономики мы продолжим после того, как я напомню главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. В Карачаево-Черкесии убит начальник черкесского следственного изолятора Хасан Джанаев. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Вновь мы возвращаемся к экономике. На очереди экономическая панорама и главные новости на сегодняшний день. Ее автор Иван Трифилов.
Неприятности начались.
Выплаты России по внешнему долгу в апреле составили примерно 181 миллион долларов, причем почти 148,5 миллионов были выплачены в счет его погашения, а остальные в счет обслуживания. В структуре платежей наибольшая доля пришлась на выплаты по займам Международного и Европейского банков реконструкции и развития, примерно 105,5 миллионов долларов. Еще более 75 миллионов Россия выплатила в счет долга перед странами-кредиторами. Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства, утверждающее правила предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья. Установлено, что участниками программы могут стать семьи, в том числе неполные семьи, состоящие из родителя и одного и более детей, если возраст супругов или родителя в неполной семье не превышает 30 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 40% для молодых семей с детьми. Российская пивоваренная компания «Балтика», одна из крупнейших в стране, готова вернуться к проекту создания предприятия на территории Белоруссии, сообщил президент компании Антон Артемьев. В 2002 году «Балтика» инвестировала в реконструкцию белорусского государственного пивоваренного завода «Криница» более 10 миллионов долларов в обмен на обещание властей Белоруссии создать совместное предприятие. Однако позже белорусское правительство объявило о намерении самостоятельно модернизировать свой завод и вернуло «Балтике» вложенные деньги только по решению суда. Власти Казахстана предложили франко-голландскому авиаперевозчику Air France-KLM принять участие в создании новой казахстанской авиакомпании, сообщили представители правительства Казахстана после встречи премьера Даниала Ахметова с французскими бизнесменами. Сейчас крупнейшим авиаперевозчиком в Казахстане является компания Air Astana, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству, а 49% – британской компании BAE Systems. Японская автомобильная компания Toyota объявила об отзыве для проверки 217 тысяч автомобилей Land Cruiser 90 и Land Cruiser Prado, выпущенных с апреля 1996 года по январь 1999 из-за выявленных дефектов задней полуоси. Сообщается также, что примерно половина этих внедорожников была продана в Японии, а остальные были поставлены в Австралию и страны Европы. В России ремонту подлежат около 1700 автомобилей. Курс доллара на сегодня 28 рублей 2 копейки, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свобода в полдень» и завершает нашу программу «Спортивный обзор». Со мной рядом в студии «Радио Свобода» находится моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Я не могу не начать довольно неожиданно нашу рубрику спортивную. Просто хочу сказать, что сегодня величайший, можно сказать, матч предстоит вечером, финал Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и английским «Арсеналом». К сожалению, матч только будет, поэтому пока сказать про него особо нечего. Я думаю, что вы начнете, видимо, с новостей.
Да, Виктор, с новостей, но сначала о том, о чем мы будем говорить уже после. В центре внимания всех любителей спорта в последние дни чемпионат мира по хоккею, который проходит в Латвии. И эти соревнования уже с первого дня отличались многими просчетами в организации. Так, сборная Швеции была близка к тому, чтобы не выйти на свою первую игру с командой Украины по причине плохой, по их мнению, подготовки льда в рижском холле Сконте. Тогда организаторы успели устранить все недостатки, на которые шведы обратили внимание во время тренировки. Отмечу, что им приходилось даже ставить на лед стул, чтобы прикрыть самую большую трещину. Затем во время матча опять же шведская команда со сборной Швейцарии снова были проблемы со льдом, и эта встреча останавливалась почти на час. А ведь на реконструкцию холле Сконте под нужды чемпионата мира было потрачено почти 4 миллиона латов. Еще об одном событии в Риге мы поговорим после выпуска спортивных новостей. На веломногодневке Джире д'Италия вчера прошел 10-й этап между городами Термоли-Печицы. Лучшим на нем стал итальянец Франко Пелицотти, опередивший на финише россиянина Владимира Ефимкина. Третье место занял Сергей Яковлев из Казахстана. В общем зачете лидерство сохранил итальянец Иван Басса. В чемпионате Испании по футболу вчера состоялись два матча заключительного тура, где решалась судьба серебряных медалей. Напомню, что чемпионом страны досрочно стала Барселона, а вот на второе место претендовали Реал и Валенсия, которых разделяло лишь очко. Обе эти команды во вторник проиграли. Реал Севилья 3-4, Валенсия Асасуни 1-2. Таким образом, второе место занял Реал, третье Валенсия, а Асасуна впервые в своей истории получила право выступать в Лиге чемпионов. Лучшие бомбардиры чемпионата Самуэль Этоо из Барселоны и Давид Вилья из Валенсии забили по 25 голов. Правда, у Этоо еще есть возможность отличиться в заключительном матче с Атлетиком, который состоится в пятницу и уже не имеет никакого турнирного значения. Кроме Асасуны, в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут играть Барселона, Реал и Валенсия. В Кубке УЕФА выступят Севилья, Сельта и Эспаньол как обладатель Кубка страны. А полуфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Вильяреал получил место в Кубке Интертота. Высшую лигу покидают Алавес, Кадис и Малага. На пятом сезоне мужском турнире серии «Мастерс», который проходит в Гамбурге, во вторник продолжились матчи первого круга. Два российских теннисиста встречались с соперниками из Чили. Николай Давыденко выиграл у Николаса Массу 6-3, 6-4, а Дмитрий Турсунов проиграл Фернандо Гонсалесу 4-6, 3-6. Во второй раунд, среди прочих, вышли аргентинец Гастон Гаудио, белорус Максим Мирный, немец Николас Кифер и француз Себастьян Грожан. А у женщин на этой неделе самый представительный турнир первой категории проходит в Риме. Во вторник две россиянки вышли там во второй круг. Динара Сафина одолела испанку Лауру Постио 6-4, 6-2. Вера Звонарева взяла верх над Шахар Пейер из Израиля 1-6, 6-2, 6-0. Анна Чеквитадзе из-за травмы не доиграла матч с японкой Акико Маригами. Еще одна представительница России Светлана Кузнецова в матче уже второго круга выиграла у Анны Смашновой из Израиля 6-3, 6-1. Также в третий круг пробились американка Венус Уильямс, она вчера обыграла Люси Сафарову из Чехии 6-1, 6-4, и швейцарка Мартина Хингес, которая оказалась сильнее Николь Вайдишевой из Чехии 7-5, 6-3. На чемпионате мира по хоккею в Латвии вчера были сыграны заключительные матчи группового этапа. В группе Е сборная Латвии обыграла команду Норвегии 4-2, американцы взяли верх над чехами 3-1. Первое место в группе заняла Канада 8 очков, второе Финляндия 7, у сборных США и Чехии по 6. В группе F Словакия разгромили украинцев 8-0, сборная Беларуси одолела команду Швейцарии 2-1. Лучшей в группе стала сборная России 9 очков, команды Швеции и Беларуси. Беларуси набрали по 6, Словакия 5. Таким образом, четвертьфинальные пары составили Канада, Словакия, Швеция, США, Россия, Чехия и Финляндия, Белоруссия. В Национальной баскетбольной ассоциации определился первый финалист Восточной конференции. Им стал Майами, обыгравший Нью-Джерси 106-105 и выигравший серию 4-1. На Западе Феникс во втором овертайме одолел Лос-Анджелес Клиперс 125-118 и вышел вперед в серии 3-2. Теперь вернемся к событиям на чемпионате мира по хоккею. К 35-летнему арбитру из США Рику Лукеру представлены два телохранителя. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Неприятности начались на прошлой неделе, когда во время матча между сборными Канады и Латвии, завершившегося счетом, соответственно, 11-0, раздосадованные латвийские болельщики стали швырять в Лукера всем, что попадется под руку. С трибун полетели кепки, бутылки и, что более болезненно, металлические деньги. Всего, говорят, было собрано около $40. Дважды пришлось останавливать игру, а затем под окнами гостиницы «Альберта», где остановился арбитр, состоялся пикет болельщиков. Второй инцидент произошел на встрече команд Дании и Италии. Выписанные Лукером итальянской сборной 69 штрафных минут вызвали недоумение даже среди специалистов. Темпераментные итальянцы ломали клюшки о лед, а тренер сборной Мишель Гуле вышел на арену и на повышенных тонах о чем-то долго говорил с Лукером. В итоге было принято решение приставить к Рику Лукеру двух вооруженных охранников, что, в общем-то, редкий случай в практике проведения мировых первенств. Ложкой дегтя в бочку меда, способной испортить весь чемпионат, назвал поведение латвийских болельщиков вице-президент Латвийской хоккейной федерации, экс-президент Латвии Гунтес Улманис. А вот как оценивает случившееся президент Федерации хоккея и главный устроитель настоящего чемпионата Киров Липман.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, канадцы, было видно визуально, что они сильнее, конечно, наших игроков. Вот, они еще не привыкли к такому судейству, хотя это трактуется новыми правилами. И, может быть, с точки зрения принципиальности, может, судья там где-то 70% и правильно отсудил. Но, конечно, это чемпионат мира. И это все-таки мы хозяева, все-таки мы положили огромные усилия для того, чтобы этот чемпионат состоялся. Ну, наверное, можно было где-то там подступиться, но, к сожалению, игроки по-своему это поняли. Но я их не осуждаю. Активность болельщиков резко увеличивается. Но это, может быть, с одной стороны, неплохо. Это поддержка своих команд.
Считает Киров Липман. Свою судейскую карьеру Лукер начал в одной из самых низших североамериканских лиг. В его арсенале два взрослых и два молодежных чемпионата мира и несколько аналогичных скандалов.
Это был репортаж из Риги Михаила Бомбина.
Наташа, ну это совершенно очевидно, что это уникальный случай для хоккея. В футболе разные коллизии происходят с судьями, а для хоккея, пожалуй, что это совершенно неожиданный случай. Но, тем не менее, я думаю, что инцидент исчерпан, поскольку сборная Латвии уже дальше не продолжает участие в чемпионате. Она выбыла, насколько я понимаю, правильно, да?
Да, сборная Латвии, как я уже сказала в новостях, вчера сыграла свой последний матч. Она выиграла одной из самых слабых команд первенства Норвегии 4-2. И по итогам всех матчей в активе сборной Латвии 2 победы, 3 поражения и 1 ничья. И таким образом команда заняла 5-е место в группе Е и 10-е на чемпионате. Уже сегодня там начнутся главные матчи турнира. В программе дня 2 четвертьфинала: Канада-Словакия и Швеция-США. А матчи России-Чехии и Финляндии-Белоруссия пройдут завтра. Ну и о чем мы уже говорили, сегодня все любители футбола с нетерпением ожидают финальную встречу Лиги чемпионов Барселона-Арсенал, которая состоится в Париже на Стад де Франс. Кроме того, в российском футбольном чемпионате будет сыгран перенесенный матч «Зенит-Ростов». В российской мужской баскетбольной суперлиге пройдут 3 встречи полуфинальных серий ЦСКА «Уникс» и «Химки-Динамо» Санкт-Петербург. Напомню, пока в обеих сериях счет равный 1-1. Также продолжатся теннисные турниры в Гамбурге и Риме, а на шахматном турнире в Софии будут сыграны партии 6-го тура.
Спасибо, Наташа. Спортивный обзор в нашей программе подготовила Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Марк Штилеман, шеф-редактор Михаил Фролов. Ну а через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа образования, ее постоянный автор и ведущий Александр Костинский. Сегодня тема его программы «Традиции западного образования на российской почве». И в гостях у Александра Костинского ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин, заместитель ректора Наталья Яблонскина и доктор социологических наук Александр Филиппов. Итак, программа образования с Александром Костинским сразу после выпуска новостей. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Протяженность границы с Мексикой составляет 3200 километров. 1300 человек ежедневно проскальзывают в США.
Фидель Кастро давно изъявлял желание встретиться с раввином Лау.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство произошло на базе отдыха Дольче Вита у села Непряхино.
Падре неоднократно помогал вернуться на родину падшим женщинам с Украины и из Молдавии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».